«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Если позволите, в начале программы несколько сообщений с пометкой «Молния» с лент информагентств. Владимир Путин в Омске заявляет: «В среду детально сформулирую свою позицию по пенсионным изменениям и выступлю с заявлением». Ранее, говоря о той же пенсионной реформе, президент сказал: «Меры соцзащиты должны приниматься с опережением. Нельзя руководствоваться принципом «после меня хоть потоп». Эти заявления сейчас делаются в Омске. Как мы знаем, президент в таком туре по стране, по Сибири сейчас находится. Надо взвешенно, осторожно работать над пенсионными изменениями. Должно присутствовать человеческое измерение. Не знаю, возможно ли делать какие-то выводы из этих намеков и рассуждений. Завтра президент обещает взвешенное подробное заявление. А вот еще тоже из свежих заявлений, из того же выступления. Кабмин исходил из жестких экономических условий при пенсионных изменениях, но это касается судеб людей, механически действовать нельзя. Ну, это как будто анонсирует все-таки некие смягчения, послабления к тому законопроекту, который первое чтение в Госдуме прошел. Завтра будут подробности. Переходим к хорошему вопросу, к хорошим вопросам. Сегодня мы их задаем Татьяне Сафоновой, доценту кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИКС. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что президент сказал, не согласитесь прокомментировать, не в смысле, что мы такие все осторожные, там, стараемся не комментировать какие-то вещи, сказанные президентом, но как полагаете, вот этот набор... Я это иначе как намеками назвать не могу. Этот набор намеков и анонс завтрашнего выступления заставляет думать, что да, будут какие-то послабления вот в том, что называется пенсионной реформой.
Я думаю, что да, потому что было достаточно очевидно, что тот вариант, который был предложен, он весьма жесткий с экономической точки зрения. Он решает определенные проблемы и задачи финансового плана, которые стоят перед бюджетом, но при этом он, в общем, как бы на людей ориентировался мало и в обществе был воспринят в определенной степени негативно.
Ну, да.
Поэтому очевидным образом, что президент, как бы как гарант Конституции и человек, который... в какой-то степени достаточно существенно беспокоится о населении и не хочет какого-то серьезных социальных проблем, имеет возможность смягчить определенным образом некоторые нормы этого законопроекта.
У вас есть опыт, ну, не законодательной работы, но работы над законами, да?
Да.
Как полагаете, вот эта реформа, эти изменения в пенсионной системе, там изначально была заложена эта перспектива дальнейшего послабления?
Вполне вероятно, потому что любой законопроект, он же должен пройти публичное обсуждение. И если он за счет него стараются решить какие-то определенные сложные задачи, сейчас действительно за счет него решается сложная задача финансирования пенсионного бюджета, который, в общем, может быть, действительно, я соглашусь с многими экспертами, нужно было решать еще там 10 лет назад. Сейчас мы уже стоим на определенном краю, и, в общем-то, решать его все равно нужно. Предложив более жесткий вариант и посмотрев на реакцию общества, на реакцию бизнес-сообщества, всегда можно сделать какие-то определенные выводы. Всегда сложно ужесточать что бы то ни было, и всегда позитивно что-либо смягчить. Поэтому предложить изначально более жесткий вариант, потом его смягчить, всегда более приятная история для всех, чем наоборот.
Что ж, завтра президент обещает сформулировать свою позицию по пенсионным изменениям. Будет какое-то официальное заявление. Ждем этого. Обсуждать это, вероятно, будем уже завтра, послезавтра. Сейчас оглянемся на день... вчерашний. Вчера вступили в силу очередные санкции Соединенных Штатов в отношении России. На сей раз они вводились в связи с делом отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На фоне того, что вот вчера эта отметка... На фоне того, что вчера санкции вступили в силу, рубль подешевел, потом, как обычно, был отыгрыш. И вот мы с вами перед эфиром говорили, что вы сами предложили, давайте поговорим о санкциях, их возможном влиянии. А я сказал, может быть, это и не совсем справедливое рассуждение, что, ну, слушайте, а по сути же, все, что связано с санкциями, конкретно вот этим пакетом, оно все отыграно в ходе того периода, пока санкции только анонсировались, ожидались. А вы все-таки исходите из того, что вчерашний день какое-то принципиальное значение имел для рынков, и для валютных, и для рынков бумаг, насколько это принципиально? Вчерашняя календарная дата конкретно.
Ну, конкретно календарная дата, естественно, не принципиально, поскольку она просто формально парафировала то, что решение было принято определенное количество времени назад. Но мы с вами можем говорить о двух типах влияния на экономику санкционной истории. Прежде всего, это психологическое влияние, которое было отыграно пару недель назад, когда об этом первый раз было сказано, и когда мы имели первый существенный скачок курса с 63,5 до там, практически 67, которого мы сейчас и имеем. Это, так сказать, психологическая история, отыгрывает рынок эти новости, но есть же еще и последствия такие более фундаментальные, то есть когда мы говорим, что определенные санкционные подходы сами по себе формально и буквально не влияют вот прямо здесь и сейчас на экономику, но они создают некоторое пространство информационное некое, которое мешает в определенной степени бизнесу, и мы видим хорошо по тому, что сейчас говорится в Европе, насколько уже мешает и насколько эта история уже всех утомила в европейском сообществе.
Говоря эта история, вы имеете в виду вот весь этот цикл санкций, начиная с 2014 года и по сей день?
Да, 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 абсолютно. То есть есть определенное фундаментальное влияние и на инвестиционную политику инвесторов, и на бизнес в определенной степени. Многие компании, не желая там даже малейших проблем для своей репутации, лучше откажутся от каких-то бизнес-сделок, чем они будут их проводить. Это не буквальное влияние, это некая такая аура информационная, которая создается с точки зрения, ну, какого, имеет негативное влияние на экономику в целом. В этой связи как бы вот эти вот отложенная история, более фундаментальная, менее очевидная, менее точечная, она, мне кажется, хуже, чем какие-то точечные влияния.
Но удивляет меня, по крайней мере, то, что вы называете эту историю отложенной, а мне она, наоборот, представляется состоявшейся и затянувшейся. То есть тот факт, что санкции вводятся регулярно, может быть, и тех же инвесторов, вообще всех людей заинтересованных, все структуры заинтересованные, это должно скорее ввести в состояние такой привычки происходящему, и по этой части тоже представляется, что уже все отыграно, нет?
Ну, в определенной степени вероятно.
То есть есть некая утомленность от этого, в том числе и информационная, ну, очередные санкции. Хорошо, пережили этот день, живем дальше.
Ну, да, я в определенной степени соглашусь в плане того, что, ну, эта позиция немножко такая, она, знаете, поверхностная и непрофессионала.
Это да.
Вот.
Я же не претендую.
Получается, что, конечно, общество уже привыкает к этому, начинает относиться к этому сквозь пальцы, это снижает первый вот эффект впечатления. Эффект впечатления, конечно, снижается, и поэтому мы видим скачок с 63,5 до 67, а не там не до 75, не до 80. Именно потому, что все как-то подпривыкли, решили, что уже, в общем, ну как-то это фундаментально. Гораздо неприятнее вот именно фундаментальное влияние ползучее, которое не сразу становится очевидным, но которое достаточно существенно влияет на многие экономические процессы. И здесь, понимаете как, это вот, ну, наверное, как человеческий организм. Его можно ударить сразу, да, он будет болеть, потом выздоровеет. Его можно там ударить несколько раз, у него привычка к этим ударам возникнет, какой-то иммунитет, он же реагировать не будет. Но при этом, если бить в определенные места, вопрос в какие, степень влияния на здоровье этого человеческого организма, она может быть негативной, медленной, долгоиграющей и, в общем, в некоторых степени как бы не совсем обратимой.
Хорошо. Вот я до этого рассуждал как непрофессионал. Сегодня агентства пересказывают оценку экспертов Moody's, вот этого влияния этих санкций. Полагают, что новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства, российской экономики, говорится в обзоре Moody's. По мнению экспертов агентства, новые санкции незначительно скажут. Так, это уже я проговорил. Новый запрет сократит будущий экспорт на сотни миллионов долларов. Это мало в контексте общей торговли между странами. Согласно российской статистике, импорт всех американских товаров составил 12,5 миллиардов в 2017 году, или 5,5% от общего объема импорта в Россию. То есть, похоже, эти санкции, по крайней мере, экспертами, воспринимаются строго как отношения между Россией и США. Ну, они ссылаются на торговые отношения, объемы вот этих торговых отношений между Россией и Соединенными Штатами. А можно ли вообще это именно так и воспринимать, что, по сути, эти санкции — это уже не какое-то влияние на мировую экономику, на позицию России в мировой экономике. Это вот строго уже между Вашингтоном и Москвой происходит.
Ну, пока эти санкции никоим образом не поддержал Европейский Союз, то пока это отношения между Россией и США. Но мы сейчас говорим с вами о первой волне этих санкций. Они действительно достаточно носят превентивный характер, они существенно влияют на экономику. Скорее всего, неприятность во второй части, которая, возможно, будет реализована осенью, и уже анонсировав ее и заставляя о них задуматься, вот это как раз задумчивость, она, в общем-то, имеет определенное негативное влияние. То есть сами тех, как первая часть, которая введена сейчас, формально де юре, существенных влияний на экономику она не оказывает. Вопрос, как себя в этой ситуации поведет Европейский Союз, поддержит, не поддержит и в какой степени, и что будет с более жестким пакетом, который в ноябре будет приниматься, и в каком виде, в ограниченном или неограниченном он будет приниматься. Пока хорошая новость, что все, что анонсируется, принимается в более мягком виде, как мы с вами говорили в начале нашей программы.
Да. Каково тогда основное отличие от того пакета, который вступил вчера в силу, и того набора санкций, который анонсировался вот именно на конец августа? Ну, вы сказали, в более мягком.
Наконец августа анонсировалось два пакета санкционных. Первый, который вступает сейчас, он достаточно легкий вариант. И второй, который вступит в ноябре, если России не будут предприняты определенные действия, которые ей, скорее всего, предприняты не будут.
Так, по-моему, изначально таков и был план. То есть сперва вот этот некий мягкий набор, а потом уже осенью более жесткий. Ну, то есть, вы говорите, что принципиально, что в силу вступает более мягкий. Так вроде и было задумано, нет?
Понимаете как, я говорю о том, что анонсирован-то был чуть-чуть жестче, даже вот этот первый пакет, но вступил в более мягком виде.
Так вот я и спрашиваю, в чем разница между тем, что обещали на конец августа, и тем, что приняли? Не получится это обозначить?
Там небольшая разница, потому что, насколько я помню, там некоторые санкционные запреты, которые изначально планировались, приняты не были. Есть возможность принять 5 санкционных запретов, из них принято по закону законодательства США, из них принято только 3, 2 не принято, и некоторые санкционные истории, которые еще при Обаме анонсировались, они тоже не приняты. То есть сейчас вариант принят более мягкий, чем даже чуть-чуть более мягкий, чем изначально анонсировался. Понимаете, эта ситуация, она живая, она меняется каждый день. Она каждый день провоцируется какими-то новыми информационными вбросами, там, тем, что в Сирии в том числе происходит. И поэтому как в этой ситуации будут обе стороны реагировать, никто же не знает. И поэтому все оставляют для себя возможность как ужесточить вариант, так и смягчить его.
Вот. Для меня совершенная сейчас новость – это то, что, оказывается, есть какой-то регламент по количеству возможных санкционных ограничений, которые принимаются. Это имеется в виду что? В каждом пакете не более 5 каких-то блоков ограничений или не более 5 пакетов там в какой-то период может приниматься? Если можете пояснить, было бы интересно.
Дело в том, что это санкционные меры, они принимаются не просто так и рисуются не с потолка. Они поддерживаются законодательством Соединенных Штатов, принятых ранее, 10-20 лет назад и в последние дни. То есть законодательство Соединенных Штатов разрешает применять определенное санкционное давление, и типов этого санкционного давления сейчас 5, насколько я помню. И далеко не все из них сейчас применены.
То есть в законодательстве США вообще описано, что такое санкции, как, в каких условиях они принимаются, и теоретически этому всему, у этого всего есть конец, потому что вот до определенной степени это все описано там. А вы не в курсе, в российском законодательстве что-то такое есть?
Нет, конечно.
Нет. Ну ладно, по крайней мере, для меня стало открытием, что вообще подходы к санкциям в США это не экспромт, это как-то заранее отрегулировано.
Это не очень освещается, но это факт.
Еще из таких формулировок, назову их расплывчатыми, опять же, Moody's, эксперты, агентство. Кроме того, вряд ли пострадают новые торговые группы товаров, включая гражданские самолеты, их части, транспортные средства, бытовую электронику, фармацевтические препараты. Это то, что говорится в неком отчете, о неком анализе, который представили эксперты. Я специально прочитал эту рутинную такую фразу. Вот, похоже, никого всерьез эти санкции не тревожит. Вот судя по тому, в каких формулировках это нам пересказывают агентство, я англоязычного текста этого доклада не видел, но вот все в каком-то таком настроении умиротворенном и утешительном. Все-таки, подводя итог влиянию этих санкций, влиянию вчерашнего дня, мы когда-то увидим результат конкретно тех решений, которые вчера вступили в силу? Или это все будет так вот размазано по календарю, бог весть что, считать влиянием?
С моей точки зрения, результаты тех решений, которые вступили вчера, угу. они уже все отыграны. У Мудиса такая спокойная. И вот, кстати, то, что вы прочитали, как раз вот подтверждает мои слова о том, что не все товары попадут под санкционный режим. Мало того, у этих санкций нет обратной силы, то есть это все распространяется только на будущие контракты, те, которые уже заключены, они не затрагиваются. Не все далеко товары, опять же, как я сказала, под эту санкцию попали. То, что вот сейчас произошло, уже не имеет какого-то серьезного существенного значения, оно отыграно и оно принято в более мягком виде, чем могло бы быть. Вот дальше будем смотреть, как говорится, посмотрим, что будет дальше. Это, я думаю, вопрос, который будет ежедневно драйвиться текущей конкретной ситуацией, ежедневными новостями.
Я слушателям напоминаю, можете присоединяться к разговору. Плюс 7-925-48-94-8 это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, можете писать и туда. И звонки в прямой эфир по номеру 7-3-7-3-94-8. Вероятно, будем позже принимать. Напоминаю, Татьяна Сафонова, наш сегодняшний собеседник. Смотрите, сегодня еще есть прогноз, ну, как бы косвенно связанный с влиянием санкций. Вы там отмечали, что две недели назад скачок курса произошел с 63 рублей за доллар до 67. И сегодня зампред ВЭБа Андрей Клепыч прогнозирует курс рубля на уровне 65-66 рублей к концу года. Я понимаю, что всякий эксперт на вопрос о прогнозах скажет, что это дело неблагодарное, но вот Клепыч берет на себя смелость что-то подобное прогнозировать. Я беру на себя смелость просить вас соглашаться с ним, не соглашаться. Конец года, курс доллара 65-66 рублей.
К сожалению, вот с точки зрения курса, который в настоящий момент плавающий, угу. я бы не взялась никогда прогнозировать, какой он будет на конец года. У нас есть определенные ориентиры, у нас есть бюджетный курс, который заложен в бюджете и к которому, скорее всего, в какой-то степени будут стремиться, чтобы исполнить бюджет. Но бывали случаи, когда это и не получалось, и сейчас политика регулятора направлена на то, чтобы, что курс должен быть плавающим, не пережимать его. Разумеется, у регулятора есть определенные рычаги влияния на курс, но я думаю, что когда движение идет фундаментальное, делать это не особо интересно. С другой стороны, да, сейчас курс несколько завышен, потому что если мы посмотрим, сколько стоит сейчас баррель нефти, он уже больше 5000 рублей, если перемножить цену барреля на курс. Это очень высокая цена. Естественно, при такой цене на нефть, которая есть сегодня в 7,6, курс должен быть гораздо ниже. Но я думаю, что ситуация драйвится вот некоторыми психологическими факторами, которые, возможно, успокоятся, если не произойдет никаких существенных событий, то, возможно, мы к концу года будем иметь 65-66 в спокойной ситуации, если санкционный пакет будет принят в мягком варианте, ноябрьский, и если нефть будет оставаться на тех позициях, на которых она есть.
Покупки Центробанком валюты на минувшей неделе – это попытка регулировать курс или это именно накопление валюты?
Нет, ну Центральный банк покупает для Министерства финансов, для формирования резервного фонда.
Да, но на курс это все равно влияет принципиально.
Дело в том, что у них очень небольшой объем покупок на фоне ликвидного рынка. Он влияет несущественно, и мы видим, что когда Центральный банк сказал, что он до конца сентября больше не будет осуществлять этих покупок, курс несущественно отреагировал на эту новость. Они немного покупают, чтобы существенно повлиять на курс.
Слушатель Эдди Псковский пишет так. ВЭБ прогнозирует, это смешно, при убытках в 1,6 раза прогнозируют. Я прогнозирую, что рубль будет падать, как падал десятилетиями. Ну, просто такая реплика слушателя. Рубль будет падать, как падал десятилетиями. А вы готовы припомнить в каком-то обозримом прошлом период, когда рубль, очевидно, укреплялся так, что это... Ну, на это обращали внимание, этому, ну, если не аплодировали, но как-то вот одобряли.
Ну, к сожалению, вероятно, я скорее соглашусь, но краткосрочное укрепление рубля имело место. Если мы говорим о 2014 году, когда у нас доллар вырос там до 85 практически, а евро пробил 100, и тот, кто в этот момент покупался и ожидал дальнейшего...
Да, но это такой краткосрочный...
Краткосрочный, но вот с 85 мы припали где-то до 70, до 60, угу. И затем, вот в течение 2 лет, курс был достаточно стабилен, он колебался, было 58. Вот, то есть в период стабильности курс стабилен, он драйвится макроэкономическими факторами. Валюты баланса, цены на нефть, инвестиционной политикой, притоком инвестиционного капитала, оттоком инвестиционного капитала. И когда эта ситуация спокойная, то он, в общем-то, спокойно себя и чувствует, и ведет. Но скорее я бы сказала, что его траектория является как бы ступенчатой. То есть есть периоды, когда он более-менее спокоен, есть, когда он подрастает. Но если говорить о тренде, я соглашусь. К сожалению, курс растет.
Я вас попрошу тогда прокомментировать скорее такую риторическую историю. Смотрите, когда в прессе или в соцсетях публика начинает рассуждать, публика журналиста начинает рассуждать о том, что вот Центробанк намеренно ослабляет рубль. Просто вот звучат такие заявления. Следом за этим появляются какие-то комментарии такого строго патриотического настроя, что вот, мол, даже без отсылки к каким-то рыночным механизмам, а вот просто из каких-то патриотических соображений люди подходят к этому так. Как Центробанк, госрегулятор, может ослаблять валюту своей собственной страны? Как же это вообще возможно? Это не по-русски, не по-человечески. Я понимаю, что формулировки такие совсем уж кандовые, но вот эти соображения вам понятны, когда я их вот пересказываю? Понимаете, что я пересказываю?
Я понимаю, что вы пересказываете. Ну, то есть,
грешно ослаблять рубль, вот примерно так. Что на подобное можно ответить, чтобы людям было понятно, что это не предательство мальчиша-плохиша, который там за бочку варенья, корзину печенья продал родной рубль.
Не очень понятно, зачем Центральному банку, по-моему, бочек варенья и корзин печенья никто к нему за это не несет. Дело в том, что регулятор, у него задача скорее стабилизировать курс, а не ослаблять его или усиливать. Это могут быть какие-то краткосрочные интервенции, направленные на успокаивание панической ситуации. Я думаю, они имели место и недавно, когда курс рос резко на панике. Потому что паника на валютных и на фондовых рынках, она имеет характер спиралевидный и разворачивается, и когда все покупают, то все начинают еще больше покупать, и вот это характер паники, его нужно гасить, потому что эта паника не имеет фундаментальных оснований. Вполне возможно, что регулятор противодействует резким паническим ситуациям, как роста, так и падения. Но у регулятора совершенно нет никаких целей, насколько я понимаю, я практически в этом уверена, влиять фундаментально на курс. Хотя бы возьмем историю 98-го года, потому что когда там курс очень долго держали на уровне 6, а потом он резко вырос до 24 по фундаментальным основаниям, регулятор это хорошо запомнил. Эти фантомные боли есть у всех, и все понимают, что долго безосновательно снижать или завышать курс национальной валюты, ситуация, ну, отложенной бомбы, бомба замедленного действия, никто это делать не будет. Все будут скорее плавно переходить к фундаментальным показателям, чем будут каким-то образом негативно на что-то влиять. Смысла в этом просто никакого нет.
Слушатель 49-й поясняет природу этих настроений, которые я назвал патриотическими, может, не совсем метко. Он так пишет. Ну, смотрите, при ослаблении рубля реальные доходы населения падают, люди работают дешевле, у большинства зарплаты не растут. Ну, то есть вот даже влияние, может быть, не самое значительное регулятора на курс валюты страны, оно вот все равно людей обижает. Они считают, что они работают дешевле.
К сожалению, здесь я должна согласиться. Это действительно так. При укреплении, при как бы снижении национальной валюты собственные трудовые ресурсы становятся дешевле. Для населения, конечно, это неприятно, потому что снижается покупательская способность. Но при этом, как ни прискорбно, для экономики в целом это очень хорошая ситуация, потому что снижение стоимости труда делает конкурентоспособными импортные товары. И это здорово для экономики, это помогает ее развивать и через синергетический эффект улучшает жизнь населения. Поэтому
именно импортные товары, вы мне говорили?
Экспорт. То, что экспортируется, конечно.
Что ж, продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, Татьяна Сафонова, наш собеседник, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАН ХИКС. Можете пока писать свои сообщения на смс-портал +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Вернемся после новостей.
«Хороший вопрос».
11.35. Мы продолжаем разговор с Татьяной Сафоновой, доцентром кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИКС. Говорили о санкциях, которые вводят Соединенные Штаты, говорили о курсах валют, говорили о том, как Центробанк влияет на курсы валют. Ну, есть суждения от слушателей на эту тему. Например, снижение национальной валюты курса рубля дает возможность наполнить федеральный бюджет. Да, очевидно. Бюджет за счет граждан РФ и дешевле скупить остатки госсобственности, делая из Российской Федерации нищее государство. Не знаю, призывать вас комментировать это или нет, просто давайте как реплику это воспримем. Просто очень много пессимизма. То есть вот вообще все разговоры о том... Я пытался ровно это объяснить, когда говорил, что вот... Стоит только крошечному какому-то слуху или суждению даже, абсолютно частному, далеко не экспертному, прозвучать о том, что вот Центробанк намеренно занижает курс рубля, как начинается этот дикий пессимизм, замешанный на таком ультрапатриотизме. Вот еще просто, чтобы всплакнуть вместе со слушателем Виктором А. Пишет так. «Наша страна импортирует даже инкубационные яйца. Мы ничего не производим. Нет репродуктивного поголовья. Мы не производим продукты машиностроения и электроники. Не можем опереться на собственные ресурсы. У страны нет будущего». И все в таком духе. «Как насчет полемики об отказе от доллара?» Пишет мистер Че. «Является ли возможным для России отказ от валютных операций в долларах?» Вот. Чтобы лишний раз не переживать о курсе конкретно доллара, слушатель предлагает нечто вот совсем такое сверхъестественное, как отказ от валютных операций в долларах. Ну, хорошо, а если попытаться примерить эту ситуацию на каком-то временном таком горизонте, по-настоящему протяженном, это однажды произойдет? Отказ от доллара в всех наших внешних операциях?
Ну, вообще уже есть определенные подвижки в этом направлении. Уже переводятся определенные расчеты, определенные международные сделки на расчеты в национальных валютах. Россия к этому стремится, Китай к этому стремится, Индия к этому стремится. К этому подталкивает, опять же, уж простите меня за очередное поминание санкционного режима, к этому подталкивает и санкционная история. И вполне вероятно, что то, что сейчас происходит, если оно будет дальше продолжать развиваться, в конце концов к этому привести-то может. Вопрос в том, что нюанс в том, что все курсы в мире доллара, евро, национальных валют, развивающихся валют, юаня, все между собой связаны паритетом определенным. И поэтому отказ от одного, если вы импортируете много и экспортируете много, у вас большой объем внешней торговли, он все равно будет оказывать на вас влияние. Будет это курс доллара, будет это курс более волатильные валюты, все равно влияние будет. Влияние избегается другим способом, через страхование валютных рисков, через использование деривативных транзакций, что на стране, к сожалению, очень мало используется, и пока мы не начнем культуру эту развивать в полном объеме и не научимся
отстраивать. Имейте в виду на уровне рядовых граждан.
Понимаете, как рядовые граждане, они приходят в магазин и покупают товары, и смотрят на цены, а вот эти цены уже драйвятся курсом. То есть рядовые граждане сами по себе на этот процесс повлиять не могут. На этот процесс могут повлиять импортеры и экспортеры, страхуя свои валютные риски определенным образом и убирая из своего бизнеса вот эту волатильность.
Я правильно понимаю, страхование валютных рисков – это буквально страхование на случай, если какое-то серьезное колебание курса происходит в момент, когда сделка вот только-только совершилась.
Да, то есть вы можете зафиксировать для себя сегодняшний, например, курс на горизонте год, два, три, пять лет, например.
И это просто даже не какая-то отдельная компания, контора, это просто зашито вот в биржевые механизмы, да?
Да, вот это представляют эти услуги все банки российские, вы можете просто зафиксировать сегодняшний практически курс на горизонте пять лет, и дальше от вас совершенно как бы не волнует, какой будет курс на рынке, вы будете по сегодняшнему курсу еще пять лет работать.
Вопрос тогда, вот вы сейчас запросто так это описываете, а почему тогда наши предприниматели к этому не прибегают?
Наши предприниматели к этому не прибегают, потому что, к сожалению, все их разговоры насчет того, что как плохо, что курс падает, в кружку для бедных, потому что все ждут позитивных изменений курса. Все очень боятся, пребывая в состоянии спекуляции, все каждый день, почему так важен курс? Потому что каждый день вся страна спекулирует, все находятся в этой игре.
То есть предприниматель, заключая сделку, проводя сделку, он рассчитывает не только на прибыль от собственной сделки как таковой, он еще рассчитывает доиграть, добрать на колебания.
Да, к сожалению. К сожалению, и вот эта вот постоянная спекуляция такая масштабная в этой истории, она не позволяет страховаться. Потому что когда вы заключаете для себя курс, фиксируете, вы же его фиксируете, вот 67, ну, да. Он будет 5 лет 67. Если он будет 68-69, там вы будете себя прекрасно чувствовать. А вот если он упадет до 66-65, вы будете себя чувствовать полным лузером, чего совершенно не хочется.
А на какие периоды можно фиксировать курс, страховаться?
До 30 лет.
До 30 лет. Окей. Слушайте, у нас, в общем-то, публика ровно в момент, когда мы с вами заговорили о возможности вот такого страхования и фиксации курса при заключении сделок, активизировалась на нашем телефонном канале. Давайте, может, выслушаем пару реплик. Надевайте наушники, пожалуйста. 7373948. Послушаем вас сейчас, буквально два звонка, потом к другим темам двинемся. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр. Да, ну да. Очень возмутила эта фраза про то, что вся страна спекулирует. Вот я не спекулирую, у меня много импорта. Причем это импорт под долгосрочные проекты. Они все инвестиции туда, а импорт весь валютный. Именно поэтому...
Вы пропадаете, извините.
Беспокоюсь. Вот. А то, что касается, ну, никак не потому, что я пытаюсь заработать на валютной разнице.
А ваши партнеры по ту сторону, они прибегают вот к этим механизмам страхования? Они вам их предлагают, может быть, даже навязывают? Это может быть одно из условий?
У партнеров с той стороны ситуация простая. Они производят продукцию, продают ее в той зоне, в которой они живут. Если это зона евро, это евро. Если это Юго-Восточная Азия или США, это доллары США. Им что страховать? То есть они прекрасно...
Ну, понятно. Их риски что-то потерять на колебания курсов минимальные.
Минимальные. Они страхуют исполнение контракта с моей стороны. Но никак не валютные колебания. У меня же не номинировано с ними в рублях. Ну, по понятной причине. Они эту возможность даже не рассматривают.
Понятно. Извините, вы в начале своего выступления вы немного пропадали. Вы говорили, что вас возмутила фраза о том, что все спекулируют, и вы сказали, я не спекулирую, да, а потом еще какое-то соображение
большинство,
было.
Большинство людей в нашей стране на валюте не спекулируют последние годы. Не надо качать эту тему. Это просто, ну, я не знаю, это оскорбление людей, на мой взгляд.
Услышали вас. Давайте считать вас представителем предпринимательского сообщества. Человек утверждает, что нет, не пользуются вот этим механизмом, который вы описали.
А вот у меня вопрос к тому, к нашему собеседнику, слушателю. Скажите, а вы свои риски хеджируете? То есть вы нивелируете валютные?
К сожалению, не сможет вам ответить.
Вот это было бы очень интересно выяснить, потому что если спекулянт — это тот, кто не закрывает валютный риск. Я так понимаю, что наш слушатель, будучи импортером, буквально негативно имеет влияние от роста курса. И если бы он месяц назад заключил договор по курсу 63, он бы этого негативного влияния избежал. Почему он этого не делает, не очень понятно. Видимо, рассчитывал, что еще некоторое время курс будет 63, а то и ниже. Вот это называется спекуляция.
Ну, к сожалению,
негативная, к сожалению, окраска есть у этого слова спекуляция.
Я понял. А здесь речь идет не о том, что человек предпринимает что-то для того, чтобы получить дополнительный доход, а о том, что человек не предпринимает.
Абсолютно верно.
7373948, еще реплика от слушателей. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот в начале передачи вы сказали, что в законодательстве США описано применение санкций по отношению к другим странам.
В какой-то степени,
это...
да.
Нет, это вот в Конституции прям записанное.
Вот видите, для многих это стало открытием, как и для меня. Где это зафиксировано?
Странно, потому что РБК публиковал по этому поводу статью. Конечно, не в Конституции. Дело в том, что Соединенные Штаты, имея возможность принимать свои законы, так же, как и мы, у них принят ряд законов, позволяющих при определенных ситуациях, в определенных целях вводить определенные санкции. Эта законодательная процедура, она устанавливает рамки, возможные типы этих санкций. Это несколько законов. Один, по-моему, чуть ли не в 1978 году был принят. о возможности санкционных режимов?
Многие уже с иронией относятся к такой структуре, как ВТО. Вот, например, это законодательство, оно как-то соотносится с требованиями международных организаций, которые торговлю призваны регулировать, но там в последнее время не очень здорово это получается.
Но если мы говорим о международном законодательстве, то все международные организации, все международные договоры, они являются наднациональными, и они должны быть ратифицированы. И не все страны их ратифицируют. Кстати, США относятся к тем странам, которые очень редко ратифицируют какое-либо международное законодательство. Но, являясь членом ВТО, естественно, они должны ему подчиняться. И вот эти санкционные истории, они, естественно, нарушают режимы ВТО. И, насколько я читала, сейчас собираются подавать в суд страны, в отношении которых эти санкции введены не только в отношении России, но в отношении Турции, в отношении Канады, в отношении там других стран. И многие, ну, как бы некоторые собираются подавать в суд по этому поводу. Да, есть противоречия, но здесь уже мы переходим в юридическую плоскость. И, к сожалению, международное законодательство, если оно не ратифицировано национальным органом, оно не имеет приоритета над национальным.
Что ж, у нас остается около 15 минут. Хотелось еще нескольких тем коснуться. Например, того, о чем нам стало известно накануне. Вчера «Коммерсант» сообщил о планах Министерства экономического развития выделить в России 14 макрорегионов. Сейчас, как известно, существует два таких региона: Дальний Восток, Северный Кавказ. Планируется добавить еще дюжину. Все перечислять не буду, там по принципу, в общем, понятному территориальному это делится, будет, вероятно, поделено. При этом подчеркивается, что это точно не административное деление, это вот попытка создать какие-то территории, на которых предприятия будут друг на друга очень прочно завязаны, будут поставлены какие-то цели перед предприятиями на этих регионах, такие общие. Это может быть связано с характером той продукции, которая будет на этих территориях производиться. Еще какие-то факторы объединят регионы по такому принципу. Мы с вами, когда говорили до эфира, вы сказали: о, так это же тоже каким-то образом связано с санкциями, и мне вы не успели объяснить, просто вот у нас раз и передача началась, я начал «Молнии с агентств» читать. Как, по-вашему, это связано с санкциями? Вот эта идея Минэкономразвития делить на 14 макрорегионов экономических страны?
Мне кажется, что любая сепарация, любое внешнее влияние, которое имеет место, оно всегда стимулирует обратиться внутрь себя, обратиться к каким-то внутренним источникам развития, если закрываются какие-то внешние возможности. Естественно, если мы что-то не можем закупать из-за рубежа, нам нужно производить это внутри страны. Слава богу, делать мы это умеем. На протяжении 70 лет мы были достаточно серьезно сепарированы от мира и, в принципе, жили, ну, может быть, не супер хорошо, но, тем не менее, мы жили. Вот, поэтому именно производить внутри себя то, что нам необходимо, мы умеем. Поэтому вот мне кажется, как раз вот это вот обострение во внешней политике, оно как раз способствует тому, что мы оборачиваемся к внутренним ресурсам, и мне кажется, в этой связи вот эта вот идея 14, создания 14 регионов, которые будут объединены по экономическому именно принципу, которым будут специально развиваться внутренние экономические связи, какие будут выделяться направления, которые наиболее характерны для этих регионов, будут искаться какие-то точки роста, потому что я знаю, что в этих регионах они не просто объединены там по территориальному экономическому признаку, там еще и по признаку транспортному, и по признаку определенной, там должна быть сырьевая обязательно точка, там и должен быть как бы город как точка развития, там миллионник. То есть это такие конгломерации, которые будут, ну, наверное, специализироваться в каких-то областях, и в них уже целенаправленно будет развиваться какое-то экономическое направление. Мне кажется, это очень разумно.
Все равно не до конца понимаю, почему такой подход лучше, эффективнее, чем взгляд на всю систему, на страну как на систему в целом. Почему вот такое точечное, отдельное какое-то развитие, подходы, планирование, почему это более эффективно, а главное, где гарантии, что между этими территориями не возникнет конкуренции, причем конкуренции не в каком-то позитивном смысле, а всерьез там конкуренции за бюджетные ресурсы, например.
Ну, я думаю, она и сейчас есть.
Ну, да.
Ничего в этом отношении не изменится. Мне кажется, что это некоторый вариант управленческого дерева, Страна очень большая, и будучи...
Это простой ответ, который сам собой напрашивается, да. Но, слушайте, столько лет эта страна жила, будучи такой большой, и вот именно сейчас пришли вдруг к такому решению.
Ну, что она делала последние 20 лет при смене экономической формации, это вопрос как бы философский. Я думаю, что многие наши слушатели в регионах... скажут, что это не жизнь, вот, и они чувствуют себя в какой-то степени, может быть, заброшенными центром, потому что, ну, сложно достаточно федеральную какие-то программы распространять сразу на всю страну равномерно. А здесь мне видится некоторое, да, дерево управленческое, которым, возможно, проще управлять 14 точками, чем управлять точечно там десятками и сотнями каких-то центров. Мне кажется, это разумно. С точки зрения управленца это точно разумно.
Тогда попросил бы вас еще прокомментировать теорию относительно этой инициативы возникшую. Смотрите, а не может это быть, опять же, под влиянием санкций, под влиянием какого-то внешнего давления, попыткой именно диверсифицировать вот эту ответственность федерального центра? То есть, например, если кто-то извне, какие-то инвесторы, не хотят иметь дело напрямую с Москвой, ну, и даже буквально персонально с чиновниками, которые здесь в Москве восседают, просто потому что в отношении них введены санкции, то, может быть, они с большей охотой будут взаимодействовать с чиновниками в регионах, в отношении которых конкретных решений нет, в отношении предприятий, которые, может быть, там локально у себя в регионе процветают, тоже каких-то внешних санкционных решений нет. И вот таким образом как бы эту ответственность диверсифицировать и привлечь тем самым партнеров внешних. Или это так слишком утопично все,
ну,
придумано?
Это и сейчас, во-первых, возможно, но, насколько мы знаем, у нас есть регионы-доноры и регионы-реципиенты. И регионы занимают на внешних рынках, выпускают региональные облигации, и у ряда регионов возникают сложности с их обслуживанием. И кредитная история конкретного региона, она, если с ними общаться напрямую, она не всегда позитивна. И, конечно, нужны бывают гарантии федерального центра и еще что-то. Мне кажется, что скорее вот эта история об укрупнении, создании 14 территориальных вот этих кластеров, она позволит, вероятно, придать им больший вес как заемщикам, возможно, но это не с точки зрения общения, не с точки зрения там каких-то санкционных сложностей, а с точки зрения скорее позволит именно осуществить экономическое развитие, которое, в свою очередь, позволит привлекать инвестиции, потому что станет более понятным, более прозрачным и более весомым, чем, например, там...
Более весомым, да, но не более прозрачным как раз. То есть если есть регион с скверной кредитной историей, но он как бы объединен в общий кластер с регионами, которые потенциальные доноры и вообще более благополучные, наоборот, размывается представление о том, с кем ты имеешь дело.
Понимаете как, регионы, которые являются потребителями финансов, да, и нуждаются в этих финансах, зачастую не то, что они плохие, да, то, что они, может быть, плохо развиты с экономической точки зрения, им нужна какая-то определенная поддержка. Одно дело бросить их на произвол судьбы, вот, и сказать, что вы такие плохие, вы нам не нужны. Другое дело, наоборот, объединить их в кластер, помочь им. Зачастую ведь и в регионах, ну, как бы образование и опыт финансовых операций недостаточен. Вполне вероятно, что объединение с более сильными регионами решит проблему вот этого вот постоянной выдачи денег в регионы, и скорее не дать им рыбу, а дать удочку, чтобы они научились ее ловить. Мне кажется, это как раз интересная идея с точки зрения объединения успешных и менее успешных регионов.
Думаю, я вас понял. Смотрите, сейчас тоже прозвучало словосочетание «кредитная история», и здесь есть... тема такая, переводящая нас на частный гражданский уровень от такого регионального большого. У граждан России появятся персональные кредитные рейтинги. В следующем году вступят в силу поправки в закон о кредитных историях. Считается, что банкам станет проще решить, давать займ клиенту, не давать займ клиенту. В принципе, вещь не новая. Мы, думаю, многие из нас представляют, что такое кредитная история. У меня вопрос вот какой. А почему отсутствие кредитной истории считается негативным фактором? Ну, человек не прибегал вообще никаким займам на протяжении своей жизни, просто обходился своими собственными ресурсами. И при этом, если я верно понимаю, как там у банкиров все в головах устроено, отсутствие кредитной истории – это негативный фактор. Почему?
Ну, потому что непонятно просто, чего от человека ожидать. как он себя поведет в этой ситуации, когда он возьмет кредит. Если он уже
брал... то, что не брал кредит, это разве не характеризует его как человека, который умеет распоряжаться собственными средствами, рассчитывать на себя?
Ну, вероятно, нет, потому что отсутствие какого-то, какой-то человеческой позиции не может нам сказать о том, что эта позиция положительная или отрицательная. Ну, это, в принципе, такой достаточно straightforward подход, такой простенький. Вот могу вам сказать, что у меня вообще нет ни одного кредита за всю свою жизнь, я ни разу не взяла ни одного кредита, при этом я очень платежеспособна. Так. И то, что у меня нет кредитной истории, это не говорит о моей платежеспособности, но это ничего говорит ни обо мне ни в плюс, ни в минус. А вот когда я возьму и расплачусь, это скажет о том, что действительно можно доверять. Но я думаю, что здесь много же и других, другой информации, которая может быть собрана о человеке, кроме кредитной истории, это его платежи за ЖКХ, это и платежи телефонные, это и штрафная история. То есть я думаю, мы просто с вами имеем дело с обработкой массива определенных данных, придание как бы конкретному человеку определенного финансового рейтинга, который, скорее всего, будет формироваться не только из информации о кредитных историях, но и о других платежах и, так сказать, финансовых действиях человека.
Но в теории это... повышает шансы некого среднего гражданина на получение кредита или, скорее, наоборот, ему придется как-то тщательно следить за собой, за своими операциями, за своими, за тем, как он платит по счетам? Ну, в общем, это упростит или усложнит жизнь гражданина? Понятно, что это, вероятно, упрощает жизнь банкиров, но кредитных организаций, но для гражданина это скорее в потенциале то, из-за чего стоит тревожиться, или мировая практика говорит о том, что нет, от этого всем становится легче и проще.
Ну, банкирам это жизнь не упростит, потому что банкиры немножко по-другому осуществляют кредитование и проверку потенциального заемщика. Они руководствуются не только кредитными историями, но и прочей информацией, и обеспеченностью кредита, и размерами, и множество другой информации они собирают. А то, о чем говорим мы с вами, о присвоении рейтинга, это говорит только о том, что информация из бюро кредитных историй будет более сублимирована, обработана, и с ней будет просто легче работать не только и не столько банкирам, сколько самим заемщикам. Они должны, они как бы вместо того, чтобы читать там 500 страниц их кредитной истории, мы сразу видим уже сублимацию этой информации в виде рейтинга. Это только о работе с информацией. Больше ни о чем. А то, что как бы человеку в этом отношении, ну, вообще-то, у меня такое глубокое внутреннее убеждение, надо тебя платежеспособно вести порядочно, и в этом случае у тебя, по минимуму, скорее всего, проблем возникнет.
Тут забавное высказывание от слушателя 21-го. А не нарушают ли это мои права? Это не их дело, как я плачу за ЖКХ. Но это, видимо, такая тенденция последнего времени играть в то, что ваши личные какие-то персональные данные – это такая уж большая, великая ценность. Или вы считаете, что действительно может быть, могут быть у кого-то основания скрывать то, как ты платишь за ЖКХ? Это может что-то о человеке такое сообщить, что жизнь его сломается?
Ну, вообще, если честно сказать, мне кажется, что платежи ЖКХ достаточно высокие, особенно для регионов. Потому что, ну, я сравнивала, например, с Подмосковьем, с Тверской областью. Сколько мы в Москве платим, столько же и там платится за квартиру. А, как бы, естественно, доходы разные. Ну, да. И я думаю, что очень большая задолженность по ЖКХ у людей, и, конечно, эта информация, она негативна в любом случае.
А при этом они могут всерьез нуждаться в кредите.
Так именно поэтому они могут всерьез нуждаться в кредите, потому что люди, ну, менее платежеспособны, естественно, они нуждаются в кредитах. И, ну, а банкиры здесь, с другой стороны, понимают, что если они их будут выдавать, и возвратность будет низкая, то это может на них тоже негативно повлиять.
Ну, слушайте, рассуждает, например, о такой конструкции, тоже 21-й. Ну, мне просто удобно платить раз в несколько месяцев, а тут это будет влиять на мою кредитную историю. Ну, то есть это как... задолженность не по бедности, а вот просто так удобно, считает человек.
Ну, это же вопрос, как настроить эту информацию. И одно дело, если вы один раз там 28 числа должны заплатить, 29-го сказать, что у вас задолженность, другое дело там раз в полгода проверять, раз в год проверять эту задолженность. Я думаю, что это вопрос настройки просто этой истории.
В финале... мало времени, у нас остается около полминуты. ЦБ и Федеральная антимонопольная служба рекомендуют банкам не использовать в рекламе информацию о госучастии. Вам не кажется странным, что только сейчас об этом заговорили? Ну, то есть, по идее, следовало бы раньше банки все предупредить, лишний раз не упоминать то, что государство причастно к той или иной кредитной организации.
А я вообще не понимаю, вот так же, как вам непонятно, а почему это может быть большим секретом Полишинели, сколько я ЖКХ плачу, а почему должно быть секретом участие государства в капитале банка, того или иного банка. Мне кажется, наоборот, сейчас идет на тенденция на открытость и понимание бенефициаров реальных, понимание участия. Это может быть информация как положительная, так и отрицательная. Она не носит однозначно негативного, однозначно отрицательного результата. Мне не очень понятно, почему Центральный банк
выступает с таким предложением.
Да, странно.
Что ж, в финале быстро, да, обсудили этот момент. Спасибо за разговор. Доцент кафедры финансовых рынков финансовой инженерии Ранхикс, Татьяна Сафонова была в студии. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.